Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Это архивная запись 2004 года. Программа называлась «Культурное воспитание детей». Поводом к разговору послужило тогдашнее постановление московского правительства о патриотическом воспитании, что, конечно же, перекликается с недавним неоконсервативным документом Минкульта. Поэтому мы решили повторить программу. В разговоре участвовали известный дизайнер Борис Трофимов, художник и режиссер Вадим Меджибовский, писатель Марина Москвина, директор школы «Класс-центр», заслуженный учитель России Сергей Казарновский, врач и журналист Петр Каменченко, директор детской издательской программы «Аги» Елена Свердлова и Марина Крылова, директор детских проектов «Аги». Оба последних проекта закрыты. Программу вели писатели и журналисты Маша Гессен, которая несколько лет назад вернулась в Америку по политическим причинам, и Игорь Мартынов.
Одно из методических пособий было рождено в недрах московского правительства. Оно называется как раз «Актуальные вопросы культурного воспитания детей», где, в частности, говорится о том, что культурное воспитание сейчас переживает тяжелейший период у нас в Отечестве, что там сказано об этом другими словами, но суть заключается в том, что происходит американизация этого культурного, значит, воспитания, что наши дорогие, любимые с детства отечественные Карлсон и Маугли начисто проиграли западным покемонам и телепузикам. И сейчас необходимо собрать все силы, чтобы возродить это культурное воспитание. Как лично каждый из участников нашей сегодняшней беседы строит свое культурное воспитание своих детей?
Борис Трофимов.
Они у меня уже большие все, уже взрослые. Не знаю, мне кажется, какая-то доброта должна быть всегда присутствовать. И равные платформы. Я и так для них главнее, да? Но не надо это подчеркивать, мне кажется. Надо чувствовать, чем они живут. Потому что если я буду своим жить, а они своим, у нас ничего не получится. Играть в одни и те же игры, если они еще маленькие, а если они большие, значит, как бы заниматься какими-то близкими для них вещами.
Перед вами стоял выбор, какое воспитание, отечественное, патриотическое или западное, или в то время это, в общем, было еще не актуально?
А вы знаете, мне кажется, у нас как-то не было этой проблемы. Хотя вот уже у меня есть теперь внучка, которая уже во втором классе, поэтому она может выбирать любую программу, и западную, и такую. Проблем нету. Ребенок всегда выбирает более какие-то содержательные вещи. А с старшими детьми было, мне кажется, проще просто. Они были ближе к нам как-то всегда. Опять же, дух семьи – очень важная вещь.
Да? Петр Каменченко был деятельным сторонником внедрения телепузиков, да? А говорят, это зомбирование, то есть через телепузиков зомбируют детей. Вот мнение не только отца, но и психиатра хотелось бы узнать.
Да, я действительно большой защитник телепузиков. В свое время, буквально накануне Всемирного дня душевного здоровья, мне позвонил директор Центра профилактической психиатрии, профессор Ястребов Василий Степанович, очень уважаемый мной человек, и попросил меня написать какую-нибудь заметку о пользе психиатрического воспитания и о том, как были допущены какие-то перегибы, там преследовались люди. Вот, и я написал заметку в защиту телепузиков, о том, что телепузики просто совершенно необходимы.
Ну, ты следы зомбирования на своих детях отмечаешь?
У меня есть трое совместно произведенных с женой детей, которых я вижу обычно только в воскресенье. Поэтому, на самом деле, я не успеваю заметить, зомбировались они или нет, потому что в воскресенье они совершенно выглядят нормальными детьми. Может быть, в другие дни недели они какие-то зомбированные, но по воскресеньям они вполне живые дети.
Сергей Казарновский.
Проблема не очень понятна. Вот Винни-Пух, он какой? Русский герой, советский герой. А Буратино, что с ним делать? Ну, про Маугли не говорю. Это, мне кажется, все от лукавого, такие придумки. Про телепузиков ничего не знаю. А с 11 классом читали про человека-невидимку. И они очень долго серьезно размышляли, почему человек может стать невидимым. Может такое быть, да, и каждый день.
Ну, на самом деле, вот я, наверное, до недавнего времени была бы склонна с вами согласиться, но когда мой 5-летний сын, которого только что отсюда с криками ушел, решил, что он будет смотреть отныне только мультики на английском языке, и стал смотреть по Fox Kids и Cartoon Network, мы поняли, что, в общем, это смотреть нельзя, потому что это реально злые, страшно агрессивные мультики, и Cartoon Network мы просто отключили. Вот. А Fox Kids тоже, я вижу, что это на его воображении, в общем, действует вполне понятными мне путями. И мне это не нравится, мне не нравится эта агрессивность.
Конечно же, одна история несет с экрана одну энергию, ведь об этом идет речь, другая – другую. Но тут вопрос страшный, а чего делать? Это что, мы сейчас должны придумать, как это закрыть, не закрыть? Хотя я же борюсь с этим каждый день. У меня тысячи детей приходят в школу, они приходит девочка, негритянка, да, и она плачет, потому что целый день над ней издевается. Безвинную песню, в общем-то, она мне очень нравится, про «убили негра», поют по телевизору. Я ведь не против этого, я только прошу, чтобы, например, телевидение взяло меня на работу, на зарплату, я тихонечко мне доплачивали там. Я себе буду объяснять целый день, что это все нормально, ничего страшного.
Марина Крылова.
Мне кажется, вот к вопросу, когда сын захотел это смотреть, да, это, мы должны уважать мнение ребенка, и вот у меня с самого начала вот возник конфликт с мужем. Он говорит, вот меня должен уважать, вот просто постулированно. А я считаю, что должен ребенок уважать за что-то. Если он аргументированно объяснит маме, почему он должен смотреть то, а не другое, мне кажется, это очень важный вопрос. А может, он скажет, агрессивность? Я ведь знаю, что там агрессивность. Но я это, мам, я на это не обращаю внимания. Мне вот важно вот это и вот это.
Я хочу сказать, что я очень много имею дело с детьми, причем такого уже большого возраста. Я преподавала 10 лет в Институте современных искусств на факультете журналистики. И меня поражало всегда, что ребята, которые приходят, вообще ничего не читали. При этом они делают вид, что они такие интеллектуалы, интеллигенты. И я вспоминаю своего учителя, чудного писателя Юрия Коваля, который, закончив педагогический институт, работал в какой-то там далекой-далекой школе. И он говорит, что я приходил в класс, у меня был огромный класс, я доставал «Войну и мир» Толстого и начинал им читать. И я читал от начала и до конца Толстого. Потом я читал им там Гоголя, Достоевского. Он им читал вслух. Я переняла эту практику, я поняла, что это единственная возможность. Я просто читала им, к примеру, они не читали вообще детской литературы. Какой там Драгунского, Носова, Сотника, Яковлева, Баранкин будь человеком, Медведева. Они ничего этого не читали. Я просто им давала читать, и мы читали, и они говорили, о, какая литература, как здорово, а что это мы не читали? А почему-то не читали? Вот странно.
Может быть, если у них будут телепузики, то тоже неплохо, наверное.
И все-таки такое понятие, как родительская цензура, да? Вы признаете, что родители должны каким-то образом от чего-то ограничивать? Будь то телепузики или некое насилие? Или мы полностью доверяем своим детям?
Нет, мы, конечно, им полностью абсолютно не доверяем. Но в то же самое время, вот я тоже вспоминаю, как я своего ребенка привела в магазин. Он был металлистом одно время. 15 лет, он с длинными волосами подходит, и продаются эти майки. Ну, вы помните, что на этих майках изображено крест, череп, кровь льется рекой буквально, какие-то страшные картины. И он показывает одну майку, показывает вторую, показывает третью, мальчик выбирает. Я говорю, боже мой, какая прелесть! И
а
он сказал, все,
он
пошли отсюда.
Какие группы он в то время слышал? Можете сказать?
Нирвана, Металлика, как какие?
А Нирвана, это не металл. Вы говорите, что вы пошли покупать майку металлиста. А мне сразу стало интересно, какие группы слушал ваш сын. Знаете ли вы, чем он занимался в это время? Какой-нибудь альбом Металлики вы могли бы назвать?
Нет, к сожалению, нет.
Просто мы только что говорили о том, что очень хорошо знать о том, чем занимаются наши дети, быть рядом с ними, да. У меня была в свое время такая же ситуация с моими родителями. Я очень любил тяжелый рок, и мне казалось, что это очень важно в моей жизни. Мои родители, они считали, что они со мной беседуют, они со мной как-то очень близки, но при этом они не могли назвать не только название ни одной группы, да, они даже не понимали, например, чем там, скажем, тяжелый рок отличается там, скажем, от панк-рока или от чего-то еще. И как я при этом мог их уважать?
А ты-то, Петя, ограничиваешь как-то все-таки своих детей хоть в чем-то? Или ты с ними вот с телепузиков начиная будешь теперь идти, поощряя, да, их всячески, вникая в их интересы?
Это есть свежий анекдот очень такой хороший. Мальчик нашел звездочку октябрятскую за холодильником. Приносит папе и говорит, папа, смотри, какой покемон.
Сергей Казановский.
Великий тамагучий русский язык. Процесс обучения, вот воспитания все равно в какой-то степени процесс принуждения. Вот как соблюдать вот эти две вещи, с одной стороны принуждать и так далее, с другой стороны ощущать чувство собственного достоинства этого человека, это есть искусство. Поэтому называется вот
педагогика – это искусство. Это нельзя детерминировать.
Непонятно только, почему воспитание – это принуждение. Вот это вот непонятно.
Я говорю, в какой-то степени там существует всегда элемент принуждения. Всегда,
да ни в какой не существует. Это уже не воспитание. Если принуждение – это принуждение, если воспитание – это воспитание. Но это как бы как белый и черный. Есть, конечно, серый цвет, но серый цвет, в общем, никому не нравился никогда.
Мы говорили о том, как мы выбираем, когда что-то можно запретить, когда, наоборот, нужно позволить, например, я говорила о своем ребенке, который исключительно смотрит злые агрессивные мультики на английском языке, и всякие исконно русские винни-пухи ему уже давно надоели. Вот как мы выбираем в таких ситуациях?
Моя бабушка говорила, что дети должны расти как трава. То есть замечательно, все хорошо, все прекрасно, спокойно. Но вот хотелось бы, чтобы эта лужайка была ухожена, тем не менее. Поэтому под руку суются яркие, красивые и тем не менее безвредные игрушки. Будь то книги, будь то мультфильмы, будь то кино. Хотя мы живем в довольно-таки агрессивном мире. Вполне естественно, что ребенок уже может выбирать с очень маленького возраста. И если он выбирает любимым цветом черный, с этим ничего не поделаешь. Все-таки индивидуальность, она важнее. Тем не менее, это твой ребенок. И самая главная вещь – это благородный пример. При этом хочу быть там дворником, говорит мальчик, потому что очарован дворником, который живет этажом ниже, убирает их детскую площадку. Хочу быть космонавтом, потому что благородных примеров перед глазами нет, говорит другой мальчик. Во всяком случае, вот с такими взглядами на жизнь я пытаюсь что-то делать еще, помимо того, что воспитывать собственного ребенка, как-то влиять на некоторое культурное поле вокруг моего ребенка.
Вадим Меджибовский.
Да, нам как-то повезло с ребенком. Ну, она сейчас на втором курсе уже. И она рано начала читать. Единственное, что мы старались сделать, чтобы все-таки все решения, которые она принимала, или которые мы совместно принимали, у нее было ощущение, что эти решения принимает она. И дети, особенно если они проводят большую часть времени дома, а не на улице, то, в общем, они воспитываются на примере. И здесь, скорее, происходит процесс какого-то самовоспитания. И больше нужно следить за собой. И единственное, что просто, особенно когда была маленькая, все, что мы могли дать, все, что мы знали, мы старались это передать, отчасти просто впихивая. Таскаю по выставкам, читаю вместе. Что точно было, мы читали каждый день, без исключения, перед сном, минут 40, все подряд, вот, включая и Носова. И потом, скажем, Толстого она прочитала «Войну и мир» от корки до корки сама в школьном.
Вот опять прозвучало священное имя Носовой с его «Незнайкой», да? И совершенно очевидно, что сейчас происходит ностальгия по лучшим образцам культуры для детей, советской культуры. Как вам кажется, это ностальгия, это вот настроение родителей, просто желающих окунуться в свое детство? Или советская культура для детей действительно была глубже, чем то, что происходит сейчас? Сергей, как вы думаете?
Не трудно сказать. Ну, посмотрите, сегодня все певицы, певцы, которых, ну, мне не всегда понятно, и просто слушать. Понимаете, они совсем не моего возраста. Когда вы говорите о том, наша ли это ностальгия, они все поют те замечательные песни, они по-новому их поют и так далее, и так далее. Действительно было много красивого сделать. Что там говорить? Я с детства помню революционные песни, которые учил в школе.
Нет, да? Вот ближе к теме, допустим, «Бременские музыканты», с музыкальной точки зрения, это интересно.
Ну, вы слышали, как Шевчук поет «Луч солнца золотого»? Замечательный поет. Он нашел же в этом совершенно современное звучание. Очень красиво. И это мне слушать интересно с моими там учениками и так далее, и так далее. И я считаю, совершенно нормальный, замечательный мультфильм. При этом «Ежик в тумане» тоже очень хороший мультфильм. И такого еще никто не сделал сейчас подобного.
Детские писатели, да, приходят в Союз писателей, и мы с Мариной Бородицкой ведем семинар детских писателей, предположим. И действительно удивительно, что детские писатели почему-то как-то не очень-то они есть сейчас новые. Есть очень удивительные люди такие прекрасные, приходят, очень талантливые.
У меня вопрос к детскому писателю.
Петр Каменчин.
Ага. Вот, меня как отца трех детей интересует вопрос, надо ли читать детям по 40 минут каждый день «Гарри Поттера» на ночь?
Я «Гарри Поттера» прочитала. Очень хорошая вещь. Мне она страшно понравилась. Прекрасный фильм, прекрасная книга. Это все очень здорово. Но есть такие советские писатели, как, скажем, Борис Житков. Это же был потрясающий человек. Он занимался астрономией, музыкой, он играл на скрипке, он ставил балеты, он строил корабли. Его в Англии назначили экспертом по моторам подводных лодок и самолетов. И вот этот человек, который объехал весь земной шар, он служил штурманом Юнга, он дослужился до капитана. Это вообще фантастический человек совершенно. Он построил сам корабль своими руками и поплыл по Енисею. Хотели бы вы, чтобы ваши дети услышали рассказы этого человека?
Я с детства помню рассказы ужасные совершенно. И «Гарри Поттер» ненавижу книгу.
Культурное воспитание детей. Архивная запись 2004 года.
Я всегда чувствовала себя живущей не в той стране, где жили остальные дети, потому что я выросла в такой обычной около диссидентской семье, где отрицалось, в общем, все, что преподавалось через все культурные носители, которые, в общем, меня достигали. И я к своему ужасу понимаю, что мой сын растет в схожей ситуации, потому что все, что он получает из мультфильмов, из книжек, которые он потребляет, мною так или иначе отрицается. Да? То есть, начиная с мультфильма про крокодила Гену, который я ему поставила в первый раз с большой радостью и с таким радостным ожиданием, естественно, меня сразу спросила, что такое пионеры. И мне сразу пришлось как-то объяснять, что такое пионеры. И мне совсем не хотелось говорить, что пионеры – это хорошо. И точно так же, когда он мне говорит, что такой-то герой очень замечательный, он не боится войны. А я ему объясняю: Вова, я очень много раз была на войне. Война – это очень плохо, войны надо бояться. Все нормальные люди боятся войны. Мне не нравится, что он не боится войны. Или он говорит, что кто-то всех убивает, и я говорю, что мне не нравятся люди, которые кого-то убивают. Что с этим делать? Как бороться с нашим родительским отрицанием так многого из того, что получают дети? Вадим Меджибовский.
Что касается идеологизации, то она существует, я думаю, что везде. Например, Носов – чудовищно идеологизированная вещь, особенно «Незнайка на Луне». Но, например, я ее прочел первый раз, только когда читал «Дочери» уже. Тем не менее, существует Житков, существуют там какие-то другие вещи.
Нет, а Мишкина каша,
да,
а тук-тук, а вот эти
Денискины
вот рассказы
его. Драгунского.
Но это я про Носова говорю. Да. Вы говорите, «Незнайка, Незнайка». Если ты рожден свободным, то ты свободен все равно, ты найдешь, как вырваться и из телепузиков, и из покемонов, и из какой-нибудь плохой музыки в хорошую. Ты найдешь этот выход для себя, если ты искатель. Но я была счастлива в своем детстве. Мне было интересно в своем дворе. Мне было здорово абсолютно. Я была полностью не идеологизированная. Мне было все равно. И мне нравилось читать эти книжки, может быть, не Тимур и его команда, ну да, ну какая-нибудь «Голубая чашка», что-то нейтральное, я всегда выбирала себе что-то. Вот я принесла книжку Жака Превера «Как нарисовать птицу», которую нарисовал Сергей Бархин. К сожалению, больше нет замечательного художника Сергея Коваленко. Эту книжку написал Эмон Зиедонис, пересказал Юрий Коваль и нарисовал Сергей Коваленко. Когда вы возьмете в руки эту книжку, может быть, ребенок в какой-то момент не поймет, что это такое сделано. Но сделано чудо, потому что ты берешь эту книжку, и ты чувствуешь теплоту Сережиных рук. И ты чувствуешь теплоту слова Юрия Коваля «Синяя сказка». Начинается, как она: «Синий-синий конь в горохе, синий конь в горохе, я видел его вчера». И дальше идет какая-то совершенно великолепная история.
Насколько может быть прибыльной индустрия культуры для детей? Вот книга,
вполне возможно, что она не будет особо прибыльна, но это подвиг издателя издать хорошую книгу с теплотой.
У меня есть вопрос к Лене Свердловой, как издать. Это же не только прибыльная, может быть, или потенциально прибыльная индустрия, это же безумно затратная вещь. Да ведь детские книги стоят гораздо дороже, чем взрослые книги, потому что они иллюстрированы, потому что там особые требования к полиграфии. Вот можно это вообще осуществить в наших условиях?
Можно. Если бы я не верила в коммерческий успех детского книгоиздания, мы бы этим не начинали заниматься. Потому что для нас коммерческий успех – это, конечно, лакмусовая бумажка. Это то, что мы правильно делаем. Но, к великому сожалению, мы находимся в таких условиях, когда ни экономика, ни потребительская способность населения не позволяет нам начинать так, как это делают на Западе. Где средняя заработная плата такая-то, где книжка стоит столько-то, где тираж и промышленность как бы вот может обеспечить этот тираж вот такими-то капиталовложениями. У нас это все не так. А времени для того, чтобы раскачиваться, тоже нет. В конечном итоге это будет прибыльно. Мы надеемся на успех. Но вот дожить до этого времени очень трудно. То, что вот мы сейчас продаем свои первые книжки, свои первые тиражи ниже себестоимости. Но мы к этому готовились 2 года. Мы копили. Причем их покупают. Но покупают в первую очередь потому, что они доступны по цене. Понятно, что это, ну, вах как разорительно, с одной стороны. Но с другой стороны, Но это наше вложение в развитие книжного дела для наших соотечественников. Но при этом никаких сомнений в успехе, не только там идеологическом, потому что доступность качественной литературы – это тоже идеология. Она просто несколько модернизирована, согласно нашему пониманию этого дела, но и коммерческом успехе.
Я хотел бы с другой стороны зайти. Это все-таки уже убыточно для родителей культурно воспитывать своего ребенка. Вот, например, Петя Камеченко совершил выход с двумя из троих по культурным точкам столицы и про это в большом городе в газете написал отчет. Сколько ты там потратил вот на это культурное воспитание молодежи?
Относительно много, конечно.
Поднимая колготки, да, там сидя, петля за петлю, они стоили 7 рублей. Предпочитали сводить нас в цирк. Это всегда было так. Во всем мире детские товары стоят дороже, потому что, понятно, ребеночку не откажешь.
Борис Трофимов. Смотрите, любопытно, как только перестали советские издательства работать, детские, да, всех художников, которые были, и появилась такая возможность, всех задействовали тут же западные издательства. Немцы, Шрейдер появился, который всех переманил художников к себе сразу. Для японцев они работают для Тайваня, для кого только не работают.
Детский рынок потребительский намного больше, чем взрослый, потому что детям постоянно что-то нужно. Мало того, что дети растут, поэтому им одежду, например, надо постоянно покупать, да? Но у них и информационный голод просто потрясающий. Они, например, берут книгу, они ее вылизывают, вынюхивают, съедают буквально. То есть это не то, что они ее там посмотрели и бросили, они с ней там 2-3 ночи вместе переспали. Но на следующий день им нужна уже другая книга. И то же самое с игрушками происходит. Поэтому, на самом деле, книги будут покупать детям своим. Я готов купить и это, и другое, и третье, и пятое, и десятое. И вместе с ними, опять же, я буду в это играть, и это читать, и этим заниматься. И, собственно, это и есть моя ежедневная жизнь, когда я не работаю. Вот, поэтому я думаю, что, в общем, если брать это как рынок, то он очень обширный.
А что, собственно, мешает развитию этого рынка?
Наши художники, которые временно остались без работы в начале перестройки, уехали на Запад, или там наши авторы, они привыкли совершенно к другим историям, с гонорарами, совершенно к другим представлениям о том, сколько они стоят. Очень многие, ну, просто из доброго отношения отдают свои работы, да, нам в качестве там иллюстрации.
Знаешь, ну, не только бездари остались в стране.
Нет, я просто рассказываю, да, как бы просто... у всех есть какое-то представление о том, сколько это стоит. Оно правильное.
Абсолютно, это другое.
Оно абсолютно правильное, да, но мы всякий раз просим об одолжении. Понятно. Потому что ценовая разница, она колоссальная.
Это все, что учители, которые частные уроки дают, приглашают работать в школу. Это
абсолютно верно, да.
И каждый раз ты чувствуешь себя перед ним виноватым в чем-то.
Если мы говорим о дотациях, да, о грантах, они как раз-таки нужны на то, чтобы реанимировать то, что было. Как бы реконструкция, как правило, намного дороже и намного сложнее, чем построить заново.
Знаете, мне ощущение, что еще не хватает фантазии у нас в том, что касается, вообще-то говоря, вот этого всего, когда мы ищем некую образовательную составляющую. Маленький пример из немножко другой истории. Вы знаете, какое количество волшебных флейт Моцарта для широкого потребителя, в том числе и для детей, сделано на Западе? В России практически нигде. Это очень сложная последняя опера Моцарта. Но потрясающе есть американский мультик «Волшебная флейта», где они взяли и оставили чистую, красивую историю. И где-то стилизовали музыку. Но его интересно детям, они хоть через это знают, что такое «Волшебная флейта». Есть компьютерный, очень красивый рисованный мультик «Волшебная флейта», например. А что с Прокофьевым делают на Западе для того, чтобы популяризовать музыку, для того, чтобы люди услышали «Петю Волка», я имею в виду. Уже Стинг этим занимается. Кто только этим не занимается.
Вы не правы в одном единственном. Мы сейчас живем как бы с ориентиром на общемировые стандарты. Но кофе...
Да про кофе, что там? Это наша
история. Да это стоит денег, понимаете? Кофемолка там какая-нибудь, да, там, или миксер Мулинекс, он стоит одинаково и в Саратове, и в Москве, и в Париже.
Дешевле.
Нет, он стоит везде одинаково. Да, абсолютно одинаково. Но в Саратове покупает 1 на 100, в Москве 1 на 10, и в германском доме она есть в каждом доме. Мы сейчас действительно столкнулись с большой проблемой. Вот нет границ.
Знаете, я просто не верю. Вот скажу вам честно, что весь вопрос только в деньгах. Знаете, мы еще до конца даже не поняли, что индустрия воспитания, индустрия образования. Почему? Вот, например, да, я строил школу, построил ее от и до. Оказывается, никто не писал, что есть совершенно детская технология, что вот туалеты должны быть в детских школах такие и не другие. В них не должно быть бачков, например. Потому что они, да, им интересно раскручивать, да? Но оказывается, там надо сделать просто рычажок такой, который нельзя сломать. И этот, вот сам, простите, унитаз, он должен быть без полочек, потому что дети забывают спускать за собой.
Я, понимаете, говорю про технологии. И, оказывается, не существует и таких простых вещах. Извините.
Нет, есть технологии, но их реализовывать архисложная история. Мы как раз-таки делаем и делаем, опять-таки же, потому что заражаем идеи, привлекаем людей для того, чтобы это все было там вот как-то более-менее нормально.
А знаете, к вопросу, вот, то, что идет идеологизация жестоко, это точно. Поверьте, я получаю каждый день меморандум и все равно. Это я очень хорошо все
политизация,
вижу.
Политизация, во. Идеологизация, да. Это нормально, а вот политизация...
А вы знаете, вот что интересно, чем более идеологизировано общество, тем оно более аполитичное.
Владимир Джибовский.
Вот, скажем, в Лос-Анджелесе есть две галереи, это вот касается книжного издательства, две галереи, которые расположены в очень престижных районах, которые продают и выставляют только иллюстрации к детским книжкам и продают только детские книжки. Но это галереи, это не книжные магазины. Тут же стоят какие-то корзины с игрушками, посвященные персонажам этих книг. По стенам висят работы, иногда оригиналы, иногда просто репринты, иллюстрации. Надо сказать, что галереи существуют много лет, и они достаточно успешно выживают там. То есть книга, она не может, особенно детская книга, не может существовать вот одна, как бы сама по себе. В этих галереях проходит презентация этих книг, авторы подписывают там, вот, например, и так далее.
Как раз то, что делаем мы, собираемся делать. У нас есть детские программы, и мы вписываем в эти детские программы наши детские книжки. Как бы это определенный культурный контекст. И это единственное, что как бы вот на сегодняшний день работает безотносительно экономических рычагов давления.
Есть детские программы в АГЕ, которые идут в спектакли, и вторая часть – детское творчество. Вот мы с детьми занимаемся, рисуем по книжкам, по нашим.
Мы начали с того, что государство каким-то образом пытается вмешаться в культурное воспитание детей, и даже одноименные методические пособия выпускают. И в ходе беседы пришли к выводу, что лучше бы вместо таких методических пособий помогли бы материально, да, или хотя бы не мешали.
Пускай они помогают, лишь бы не мешают.
Культурное воспитание детей. Архивная запись 2004 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Слушайте подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Томас Венслова – крупнейший литовский поэт, прозаик, переводчик, кавалер орденов Польши и Литвы, почетный гражданин Вильнюса, лауреат многих международных премий, друг Иосифа Бродского, Натальи Горбаневской и Чеслова Милоша. Предлагаем вашему вниманию выступление Томаса Венсловы на фестивале «Слово ново» в Черногории. Стихи о Москве, Вильнюсе, Берлине. Стихи о последней крымской кампании. Стихи о любви и смерти. Читает и комментирует Томас Венслова.
Начну с очень старых. Это перевод Владимира Гандельсмана, советского еще времени, о том, как я однажды застрял в городе Москва. Москва изображена как лабиринт, но она так и построена. Лабиринт, как известно, с метафора Аида. «Холод сумерек встретил меня, выйдя в город сквозь черные арки, я увидел вокзалы огня». И за ними ноябрьские парки. Это местность с кирпичной стеной. Луч ставатный, куда-то ведущий, сбивающий с толку виной мир в его лабиринтовой кущи. Ариадны и Миносаром для жилья, пусть на время пригодный. обезбученный аэродром, погруженный в туман беспогодный, но как прежде полны поезда, столько воздуха горя и шире, так отбывший свой срок иногда по конвою скучает в квартире. Я увидел родные края, те, что мне задолжало пространство. Остров, памятник, улица, я повторял, узнавая убранство этих мест. Я уеду чуть свет, говорил, и душа на границе, пребывая с живыми, на нет поспешала сойти и сродниться с тьмой. Приблизились вновь адреса, лабиринт Ариадны, Минос, исчезающие голоса я ловил, но не в силах найти нас был, ни в запертом доме с ковром и картинами мне не родными, ни в небесных хоромах, ни в дыме дня, ни в дантовом круге втором. Так смиряют хоть стрелок, точнее, с бытием расстаются не сразу. Только я бы сказал, все длиннее расстояние, невидное глазу до вчерашнего. Памяти круг, чьи сбытенет радиус, только притворившись, что сделала крюк, станет прошлое тем, что умолкло. Что не смерть, то отдельная весть. Ты умрешь, но не стихнет звучанье тех, кто жив. Все, что есть, все, что есть. Девять муз и молчание. Там, где город кружится и снег все бредет, в переулок фонарный, где укутан в туман человек, есть запас, слава Богу, словарный. Там, где друг не сумеет помочь, в этой самой печальной невстрече пустотой окрыляется ночь. И вседышащим ангелам речи. Ни прощенья, ни смерти прошу, ни забвенья, ни правды предметной. Первозданный оставь только шум над землей ледяной беспросветной. Я прочту стихи о Вильнюсе, написанное перед самой эмиграцией. Прощание с Вильнюсом. Думал, что никогда больше этот город не увижу. К счастью, так не получилось. Вильнюс перенесен в стихах на берег моря. Но это старый античный такой топос у Горация и других. Как корабль, который бросают океанские волны и ветры. «Не смогу, не утрачу, покажу, как фитиль». К переулкам придачу эту башню шпиль, это море и сушу, и в песчинках смолу, если дышит, и душу держать не смогу. Шаг непрочным настилом, шаги осыпь темны, за погашенным тиром завывенье волны, как во время ковчега над глубинами вод, ни души, ни ночлега, аквилон или нот. И над хлябью и твердью веткой соли огни кристаллической смертью проплывают одни фонари до машины, да в потьмах, где река сонных сосен вершины шевельнутся слегка. Орлен не сияет, но неведомый луч пенный путь осеняет, пробиваясь из туч. Ветвь сырая упруга над оградой, как нерв, а над нею по кругу аквилон или эвр. Я сомкну свои веки, чтоб в изнанке твой свет сохранился навеки. Ты со мной или нет, станем кленами тенью, но покуда не клен, этих парков терпенье, тяготение стен. Ни твердыням гранитным здесь не быть, не цвести лавру. В поле магнитном пролегают пути вдоль обочиной ямы с проливною над ней пустотой за холмами, где свиреет борей. Отраженным эфиром вспыхнет лук в стороне. Упокоишься с миром, поцаришься ль во мне. Смерть привычней и чаще, запивая в вину, воздух твой уходящий напоследок глотну. Что там? Горные отвесли, дождь стеною пошел. Да хранит тебя, если не Господь, так Эол. Я прочту теперь стихи короткие, написаны на случай поколения Крыма в 2014 году. Ну, правда, действие там как бы происходит во времена античности, но это прием Кавафиса и Честного Милоша и вообще многих. Нам после всех невзгод и всех разлук казалось, передышка будет вечной. Друзья в садах стихи читали вслух, пируя и беседуя беспечно. Дух мудрости над школами витал, вплывала флейта в белые колонны, и ярмарками город хлопотал, и пряности возили галеоны. Мы радовались спелости плода и многоцветью маслистых мозаик, но мрачные пророки, как всегда осмеянные, правы оказались. Металла грохот с полохи огней, чернеет небо и явится море. Задуй свечу и дверь закрой, за ней опять чума, Калигула и горе.
Об этом стихотворении и об аннексии Крыма мы разговаривали с Томасом Ветловой осенью 2014 года в Вене на одном литературном фестивале. Вот небольшой отрывок из тогдашней беседы о правомерности мема «Крым наш».
Бахчисараевский фонтан, севастопольские рассказы, дама с собачкой, стихи Мандельштама. Ну, все это связано с Крымом. Но, ну, скажем, у Литвы есть пласт культуры, в высшей степени связанный с Калининградской областью. Первая литовская книга была напечатана в Калининграде, в Кёнигсберге тогдашнем. Первая литовская газета выходила в Тильзите, в теперешнем Советске. Первый перевод Библии. Первый крупный поэт Донелайтис жил там. Но это примерно то же самое, что для России Крым. Но если бы Литва ввела туда вежливых зеленых человечков, то нетрудно догадаться, как бы реагировала Россия. Так что нечего удивляться, что Запад плохо реагирует на введение таких же человечков в Крым. Другое по поводу связи Крыма с русской культурой. Надо помнить, что там автохтонная культура это все-таки татарская, что очень хорошо понимал Пушкин. А до татарской была еще греческая, что очень хорошо понимал Мандельштам.
Томас Венцлов реагирует на современные вызовы и как мыслитель, и как поэт. Вот стихи о памяти и истории.
Теперь будет стих, называется «Предыстория». Название украдено у Ахматовой, она пишет о Петербурге. Я пишу о Клайпеде, где я родился. Клайпеда тогда была... Ну, практически немецким городом, литовцев там было мало. Ну, что еще надо объяснить? Маринеско – это советский подводник, который потопил немецкий корабль, полный, кстати, гражданских лиц. Это была катастрофа больше, чем «Титаник». Ну, там еще упоминается, например, гроб Шторагас. Это просто такой топоним Балтийского побережья и несколько других таких же топонимов. Узнавай неприютный край, где ты рос когда-то, в центре века иного, в стране, куда нет возврата. Дюн бесплодных гряда, кирпичные стены склада, вряд ли вспомнят тех, кто тут раньше жил, и не надо. Здесь одно лишь такси тарахтело, да три пролетки оранжат на дорожке парка капал. Немецкие тетки с полчетвертого возле беседки в старинном вкусе собирались, склонясь над коляской, роняли. Зюсес кинд, топтали песок, скучали по имперским гербу и короне, рукоплесканием встречали тень в старом городе на балконе. что потом их прически, шляпы, букеты в объятия плеска пресной жижи залива победно вверг Малинеско. Вот пейзаж, но не весь. Важней небесные своды, резко в лицо им глядящие беспокойные воды, а истинные гнезда трубы, низкой криво нависающие над каналом плакучие ивы, камбалой несет на рейде, вертится, как живая яхта. Вижу, идет педагог, ключи в кармане сжимая, из креста из красного домой шагает уставший, без восторга оценивает временное пристанище, ставни стучат на ветру, полощет бельем мансарда, штукатурка крошится на люльку, ломятся полки от Маркса, а за рекою Дани кварталы ребят фахверхом, монотонны, как эхо, его здесь хватает сверхом. Отвечает буфет подковом, ложками, фаянсом, над причалом глаз отмечает приземистый англиканский собор, чья крыша крышке крынки подобна, дальше почти ничего, граница, порог Европы, сей мерцающий мелкий залив, пески до болотца, где равно костьми полегли венеды, прусы, ливонцы, прошлого каталог, дранги, нахостен, вестен, тонущий флот, толща вод, неумолимым прессом над сундуками и плита, с течением спорит нелепость, отзвуки плеска хмуро стучат в замщелую крепость. Так отражение стынет в воде холодной, под неподвижной лодкой, четче и ярче, чем лодка. Так еле внятный голос, звуку неясному вторя, скажет во сне едва ли не больше, чем в разговоре днем наяву, пропавший мир невидимка, эхо заведует им никогда не спящая нимфа. Над исчезнувшим городом от самого Скагеррака до косы, где в туман погружается гроб Шторагас, до Ботнического залива судной трубой гремит нам, катится к нам и дальше неумолимым ритмом. Он разбудит во тьме, домой приведет из плена, чтобы лишь благодарностью отвечал неизменно, даже когда тебя, цензор время, привычным жестом вычеркнет к черту из текста, освобождая место. Ну, тут еще комментарий, может быть, не сразу понятно. Немки встречают рукоплесканиями тень на балконе. Это Гитлер, который в 1939 году приплыл в Клайпеду и выступил на балконе театра под большой восторг публики.
Томас Венслова, поэт, прозаик, переводчик, диссидент, правозащитник, почетный гражданин Вильнюса, кавалер польских и литовских правительственных наград. Чтение на фестивале «Слово ново», Черногория.
Теперь будет стихи, наверное, самые длинные за этот вечер. Перевод Павла Шкалина. В городе Каунасе в витрине похоронного бюро висела табличка. Генкус Гапеншкус родился в 2103 году, умер в 1856. Но это образец продукции. Но важно было, чтобы не совпало ни с какой реальной фамилией и ни с какими реальными годами. И вот один мой друг мне сказал, что это чудная тема для стихов. Человек, которого никогда не было. «Не стоит здороваться с тем, кого не было. Он лишь в силах вынести вес пустоты. Нет ничего бестелеснее его одиночества. Пара моторов надрывных и сиплых ревут перед зданием суда у подножья каменных лестниц напротив кладбища, где лютики, полные желтого яда, где камень с металлом бессмысленных дат избегают. Мы встретились снова на узком проспекте под липами. Лепта твоя, все, что есть ты, все, чем ты будешь, лишь недорогая табличка в витрине, знак пустоты, состоящий из ряда согласных и гласных, связанных вместе почти нелегально, даже не тень, что в себе отражает бесстрастное лето, даже не контур, мерцающий в горле колодца, где тонут звезды большого ковша, сливаясь в одну. Город даже и позабыть не пытался того, кто и не жил, оторгнут вселенной, ты как-то протянешь сегодня и завтра и дальше. Чуждый случайному взгляду прохожего, больше, чем Гамлет, Ной, Одиссей, Винни-Пух, Покахонтас, Алеко. Ты, едва примостившись в пространстве, где, петляя рассудок, наблюдает извивы асфальта, пробел в разряжении молекул, совпадая со всем, что не есть, ты присутствуешь всюду, в довоенной ли блеклой сухой штукатурке, в тумане ли блеклом, что бесследно растаял, исчез, не сумев сконденсировать капли. Дальше надежды отчаяния с моей стороны от потока, глухой к твоему языку, как и ты глух к земной моей речи, невесть какой бог, я пытаюсь вдохнуть в эти буквы, что только в черне долотом обозначен безвестный ремесленник-грешчик, представить страну, где правит отсутствие, увидеть аллеи той, что досталось тебе, безликой местности, гамму ее панорам ни перо не берет, ни гуашь, ни сангина. Там все судьбы подобны, там карма рождает такую же карму, там гранит размягчается в глину, там алмаз еще мягче, чем глина. Но, быть может, такие же меры. Грамм равняется грамму, метр есть метр, и от градусов, верно, там тоже хмелеют. Если есть там народы, на пятую немец, поляк ли, когда-то в мутный лед жестяной заморожен, залит, захоронен, здесь покоится Хэнкус, никогда не встречавшийся с Дантом, он сродни существом ничему, лишь фонетикой только хорону. Журналист, кто не помню, стукач, продавец детских кукол, сколько пахнущих спермой простынок, женских платьев измятых, сколько рюмок в шалмане, дверей никогда не открывшим, получений по морде пинков, беспорядочной юности, мата, голодных дождливых июлей, декабрей под холодною крышей помещаются в жесть. Все, что есть, лишь слова, лишь гримасы грамматик, и латают, латают стрижи вновь протекший на Каунас купол.
История городов для Томаса Венцловой всегда увлекательная тема.
Теперь прочту стихи, которые называются «Между Ландвард-каналом и Шпрее». Это прогулка по Берлину, где уже не осталось Берлинской стены. Оно посвящено Мурату Хачу. Мурат Хачу такой кабардинец, художник, который продавал на улицах Берлина картины. Здесь много лет назад я обретался, пил мед изгнания и тем питался, а то и желчью в шахматы пытался играть судьбой, а то и в дурака. Здесь на холме примерил роль Назона, под неусыпным оком гарнизона, пустыми окнами зияла зона запретная, смотрел издалека. Где выловили розу в том канале, уже не отразится вид развалин, вокзалы живы, улицы воспряли. А что не изменилось, только ты, сверкает пламенем конец аллеи, там солнце, как белок яйца, белеет, и флаги западных колоссов реют, по низах плацу машут с высоты. Меж новым паркингом и мини-баром, где постмодерн, простаивая даром, над банками стерильней, чем Сахара, есть атриум, колодец из стекла. Глаза следят, как рельсу ползают в зазор, где между солнцем и грозою небесный свод пронзила Зиге Зойля, с которою не ляжется стена. Стена упала, город с этим свыкся, уже и не понять, где воды Стикса чернели. Потребительство и секса урочищем загадки не нужны, загаданные вежливым туристом, где промполитбюро собой гордился, купите творчество авангардиста, сбежавшего из гинувшей страны. А я не современнее фронтона в повозке, Геркулеса и Грифона, потопом современно занесенных, забрызганных водой, огнем верней, пока апрельский ветер не развеял тяжелые чумазые трофеи, акрополи громя и созидая, садит Паллада, я пребуду с ней. Ее владенье гребенным махом, имперский дух пустым сметает смехом, где человек не властелин эпохам, победный пыл недолго утерять, и родина, и имя все утрата. Ты одинок и нищ, но саламандра умеешь ты по слову эмигранта, по времени, как в пламени меня. Боюсь, это единственное благо в стране, где слово «оне» вместо «влага». Держись, пока не кончилась дорога, прожить в огне обязан ты суметь. В помойных ямах тьма идей прекрасных, а ты хоть не велик, но видишь ясно, что рабство много хуже, чем опасность, и ложь куда опаснее, чем смерть.
Томас Венслова. Города, время, люди.
Стихи, посвященные женщине, важной в моей жизни. Комната поутру пылью полнилась и жасмином. От мутной воды канала, отделенная арками рама, тополя длинный ром под воротню прохожих спины себя помещала, подобно киноэкрану. Или твою накидку, забытая ныне мода оттепели, припозднишься, дождаться тебя нет мочи. Как могли расставались, едва не 4 года, честно сказать, с первой же нашей встречи. Непрестанным паруса ждущим, скорей сродни астроному, высокогорной ночью, прильнувшего к окуляру, я наблюдал желтоватую, закопченную стену дома и через сотни лет очертания тонкой фигуры. Те дворы снесены, остался канал до улиц телескопы, проездом на вокзал по пути с вокзала. Вижу здесь даже умерших, а вот тебя не осталось. Нет особой надежды, чтоб тень твоя просквозила. Нет и желания. Разве забывший биться, кровью взбухнет аорта, и тут же спадет напряжение. Медленные планеты расходятся по орбитам, только прилив обозначит мгновенное притяжение. Риттер сказал бы, спасают анжамбманы. Стихотворенья закон, пустоту в цезуре налив нам, отколет строку от строк, от строфы строфу, но синтаксис бедный стремится срастить, что разбито рифм.
На этой ноте Томаса Венсловы мы закончим рассказ о его выступлении на фестивале «Слово ново». С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.
права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.